Вы слушаете «Христианское радио на пути». У микрофона ведущий бесед в студии Вадим Гетман. Сердечно рад приветствовать всех наших радиослушателей и в районе Большого Сиэтла, и везде, где бы вы нас не слушали, потому что на волнах нашего интернет-радио на пути.инфо, которое можно принимать в любом месте в земном шаре, вы можете слушать нас в интернете. А в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 наша передача выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера, с повтором на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра. Наши программы выставляются на сайте Церкви Спасения, в которой мы имеем нашу радиостудию salvationbaptistchurch.com. И также я, как обычно, объявляю наш бесплатный телефон, хотя мы не в прямом эфире, но мы рады общению с вами. Может быть, у вас есть вопрос, или вы хотите связаться с кем-то из наших гостей, какая-то из наших программ или тем затронула вас, или у вас есть замечания, позвоните нам 1-877-627-8844. Мы всегда рады общению с вами. Телефон еще раз 1-877-627-8844. Сегодня у меня в студии Юрий Бодянчук. Добрый день.
Добрый день.
Кроме того, это также наш брат во Христе Тарас Бубняк.
Приветствую вас.
Наши братья во Христе Юрий и Тарас объединены тем, что, ну, во-первых, они верующие, а во-вторых, это то, что они ездят, Юрий живет в Португалии, а Тарас время от времени туда ездит. В основном это украинские церкви, которые находятся там. Мы поговорим сегодня о служении в Португалии. Немножко мы постараемся вот для наших радиослушателей говорить по-русски, потому что наша программа выходит по-русски. Ну, где-то нам будет, может быть, и сложновато перестроиться, поэтому заранее просим нас где-то простить. Но мы постараемся, чтобы нас услышало как можно большее количество людей. Итак, Юрий Бодянчук – это пресвитер церкви возле Лиссабона, в которой собирается... Ну, сколько у вас человек собирается, Юрий?
У нас членов церкви 35, а собирается людей, ну, 60, и бывает и больше.
И в основном это люди, которые приехали на заработки туда, в Португалию, да?
Да, нашу церковь посещают люди, которые есть славяне. Они приехали на заработки, в основном сейчас уже живут там долгое время, и они посещают нашу церковь.
Угу. Мы об этом подробнее узнаем с вами. И, брат Тарас, сколько раз вы уже бывали в Португалии?
Два раза подряд. Еще...
Два раза подряд?
Да, каждый год.
То есть это прошлый и позапрошлый год получается, да?
Да.
И еще планируете ехать?
Да, в этом году планируем еще раз.
Ну что ж, об этом тоже чуть подробнее. Давайте мы сперва с вами познакомимся, ну, более подробно. Расскажите, как вы пришли к Богу? Ну, начнем с вас, Юрий.
Спасибо. К Богу я пришел, знаете, как я говорю, легко. Потому что я не из верующей семьи, в роду у нас никого не было из верующих. А после того, когда я пришел из армии, я служил в Афганистане, я хотел начать новую жизнь. Мне хотелось начать жизнь заново, с чистого листа. Но я понял, что это трудно и вряд ли возможно. Но Бог послал мне человека, который засвидетельствовал, что это возможно, засвидетельствовал о том, что Иисус прощает все грехи, дает новую жизнь, и можно начать жизнь заново. Знаете, когда я услышал вот эту радостную весть, это действительно для меня была радостная весть. Я принял ее сразу же. Я однажды вечером один на один перед Господом преклонил колени, попросил прощения и доверил Господу свою жизнь. С того времени я не жалею ни о чем, только об одном, что не сделал это раньше. Это было в мае 1996 года.
Ваша жизнь коренным образом изменилась с тех пор, да?
Знаете, не то, что коренным образом, это было чудо моей жизни. Моя жизнь не была какой-то такой, знаете, ну, распутной. Я закончил Винницкий педагогический институт, в школе работал учителем, был классным руководителем. У меня жена, ребенок, то есть все устройство, все нормально, но в душе у меня не было того, что я искал. И в Христе Иисусе я вот это все приобрел. за что Господу очень благодарен. Поэтому, как вы говорите, моя жизнь действительно поменялась коренным образом.
Ни разу не пожалели об этом решении?
Пожалел об одном, что не сделал это раньше.
А как было в вашей жизни, Тарас?
Ну, в отличие от брата Юрия, я родился и вырос в христианской семье. У меня родители были верующие и были личным примером для меня. И для остальных, для брата и для сестер, у нас пятеро в семье, пятеро детей. Ну, в отце я видел личный пример для себя. Постоянную любовь к Библии, к служению, в труд в церкви. Он постоянно готовился к служению, молились за нас. С раннего детства, я помню, в 6 лет, первый раз он меня взял за границу в Югославию для перевозки Библии. Это были трудные, это было тяжелое время, в 67-м году это было, когда мы начали возить Библии за границы. Приехав домой, получали много адресов для пересылки. Мать садилась, зашивала эти Библии в разные посылочки, посылки отправляла по тем адресам, откуда шли запросы. Но я жил своей жизнью. Отец служитель, и все само собой как-то образуется. Я вроде и прощен, и все, потому что отец служитель. Но однажды, когда я был на молодежном общении в городе Бресте на 8 марта, брат призывал к покаянию, и Дух Божий коснулся сердца моего. Меня как бы подтолкнуло что-то. Я даже не, ну, как бы подпрыгнул, вскочил на покаяние, и с этого времени я начал служить Богу. Да, конечно, были, после этого были какие-то и падения, и спотыкания, но Бог силен, Бог дает веру, дает уверенность, поднимает и помогает идти дальше за Ним.
Скажите, пожалуйста, Юрий, как сложилась ваша жизнь дальше? Как вы попали, в частности, в Португалию?
Когда я обратился к Господу, первым, что я сделал, это я пошел в церковь, и там началось служение. Служение мое заключалось в том, что я занимался воскресной школой вместе с женой. Моя жена покаялась после меня через месяц. Мы приняли вместе крещение и начали служение в церкви в воскресной школе. Потом у меня было рукоположение на диакона, потом пасторское служение. И пришли трудные времена, как раз когда мы работали в школе, но зарплату нам не платили по полгода. У нас было уже двое детей, и нам было тяжело. И так сложились обстоятельства, что нужно было ехать на заработки где-то, как-то, чтобы, ну, выровнять обстановку, которая сложилась в финансы в нашей семье. На то время мы как раз выкупили помещение для церкви и нуждались в ремонте. И, знаете, церковь меня благословила и отпустила в Португалию на заработки. Здесь, в Португалии, были мои родственники, и я приехал уже туда к ним.
Они уже приехали раньше, да?
Они приехали раньше, и я приехал к ним на место, чтобы уже как бы на готовое была работа. И Бог благословил. Я в Португалии с первых же дней пошел на работу. Это была работа, как и у всех на то время, на стройке. И отработали. И первое воскресенье как-то не по себе. Нет общения. Начал искать церковь. Через 2 недели нашел баптистскую церковь португальскую. Пастор, еще через неделю пастор дал ключи, узнав о том, что я пастор на Украине был. И наше служение началось с 3 человек. Буквально через 3 месяца мы уже имели общение с верующими людьми по всей территории Португалии через португальскую церковь. Мы созванивались. И вот так началось мое служение в Португалии.
Вопрос брату Тарасу. Скажите, вы жили в Украине, вы теперь живете в Соединенных Штатах, а еще в каких-то странах вам приходилось жить?
Да, приходилось. По Божьей милости мы жили в Аргентине.
И
2,5 года.
И как была жизнь там?
Ну, что вы имеете в виду, как?
О, это хороший вопрос, потому что все, наверное, интересуются материальной стороной, но я хотел бы спросить не столько об этом, сколько о духовной стороне. Даже позволю себе вот расширить этот вопрос и для вас, и потом для брата Юрия. Вот вы одни из тех, кому пришлось... Ну, вы, Юрий, наверное, теперь бывали и в других странах Европы, и теперь в Америке побывали. То есть у вас есть что сравнить. У вас есть Украина, есть немножко вот Америка, вы видите, как здесь люди живут, есть Португалия, у вас, Тарас, есть опыт в Украине, опыт в Аргентине, опыт в Соединенных Штатах. Как этот опыт вас обогатил? Чему он вас научил? Прежде всего, для нас, для верующих, конечно, важны духовные уроки. Вот когда вы оглядываетесь на это, как этот опыт изменил ваше отношение к себе, к Богу, к людям?
Ну, когда я в Аргентину приехал уже второй раз, когда я выехал с семьей. Потому что там у нас родственники, и в 90-м году я был первый раз. Я уже знал, что за страна, церковь, в церквях был. И когда вот уже на Украине дали свободную визу для Аргентины, я одним из первых уехал туда, улетел, даже со своей родней, одним из первых я улетел туда. Приехал в церковь, там на то время было только 35 членов, где-то 37, по сравнению с тем, когда я был первый раз. Ну, там были причины языкового характера, почему их осталось так мало. Но, слава Богу, что как для Украины была свободная виза в Аргентину, церковь, центральная церковь в Буэнос-Айресе пополнилась очень быстро. Буквально за несколько месяцев после того, как мы приехали туда, было более 100 человек. Очень много было неверующих тоже приезжало туда. Таких интеллигентных людей, учителей, докторов. И все они находили приют в этой церкви. Mm. И для меня это послужило большим благословением, что люди миссионерствуют, они рассказывают. И тогда у меня еще тогда загорелось это желание, чтобы более и более быть таким же подобным на тех людей, которые могут говорить слово тем, которые не знают. Мне пришлось в Аргентине быть на крайней точке, на южной точке крайней Аргентины. И там я пробыл 8 месяцев и тоже посещал там церковь. Правда, там исключительно только на испанском языке. Но когда только меня встретили там, сразу, ну, так приняли очень хорошо. Узнал о том, что я не из местных, что у меня языковый барьер. Они мне сразу нашли миссионеров, которые, русскоговорящих миссионеров, с которыми подружились, мы вместе общались, вместе делали вот эту работу, миссионерскую работу для тех, которые не знают о Боге. И да, слава Богу, там тоже были те люди, которые пришли к Господу, с наших, тех, которые жили и работали там.
То есть нужда есть везде.
Нужда есть везде.
И люди, несмотря на то, в какой бы стране они ни были, на каком бы языке они даже не разговаривали, все нуждаются в Боге и имеют образ Божий, искры которого в них остаются. А что вы, Юрий, можете к этому добавить?
Ну, я могу рассказать о том, как в моей жизни было вот это духовное становление, как служителя, как верующего человека. Годы 3 месяца я проработал в Португалии и возвратился обратно домой. На тот период времени у меня уже родился еще сын. И когда я возвращался домой, Португальская баптистская конвенция пригласила меня приехать уже с семьей в Португалию, чтобы трудиться как миссионер. Потому что за тот период времени моего пребывания в Португалии мы открыли несколько служений в различных городах. И я, конечно, отказался, что я приеду, потому что я чувствовал ответственность перед церковью своей в селе и знал, что мое служение там. И у меня не было потенциала, чтобы нести такое большое служение. Знаете, но Бог имеет те силы, которые Он дает людям. Важно только довериться Господу и дать Ему свое согласие, чтобы он использовал для служения. Поэтому через 2 месяца после моего возвращения я обратно вернулся в Португалию. Еще через 2 месяца приехала полностью моя семья. Это был 2001 год. И вот с того времени мы в Португалии уже всей семьей. У меня жена Алина, 3 детей, 2 сына, старший, младший и дочь. И на этот период времени уже 15 лет, как мы в Португалии несем миссионерское служение. Сначала было трудно, потому что не было опыта. В этом служении не было образования библейского, но Господь давал силы, Господь учил и давал возможность учить других. Поэтому я очень рад, что именно Господь призвал меня к этому служению. И это большое благословение.
Слава Богу. То есть, есть представление такое вот у людей, что там, ну, служить Богу можно только там на своей родине, а те, кто оставили родину, они там поступили плохо, и уже Бог их использовать не может. Я думаю, что вы живые примеры того, что это не так.
Да, это, так как вы говорите, это действительно такое мнение есть. Но вы знаете, Бог есть на всяком месте. И люди Божьи тоже есть на всяком месте. И важно быть не в какой-то стране и искать чего-то, а важно быть на том месте, где Господь хочет тебя видеть. И везде нужно общение с людьми, забота о людях. Поэтому Бог и открывает вот границы и дает нам возможность и призывает идти на служение, чтобы служить людям уже верующим и тем людям, которые неверующие. И важно быть водимым Духом Божьим, чтобы чувствовать, на каком месте тебе нужно быть. Через это Господь провел, и я могу сказать открыто, что на всяком месте есть Господь, и служение для Господа на всяком месте нужно.
Лишь бы человек был открыт и восприимчив к голосу Божьему, да?
Действительно так, да.
Брат Тарас, а расскажите, пожалуйста, с чего началось служение Первой Украинской Церкви в Португалии? Как вы узнали об этой нужде? Как вы готовились, может быть, к первой поездке? Что было новым, интересным, трудным?
Ну, как началось служение в Португалии? Перед тем, как мы познакомились с братом Юрием, в нашей церкви, ну, я занимался служением только проповедь и пение в хору. И я просил Бога, чтобы Он дал мне еще какую-то работу. Не прошло 3 месяца, когда позвонил мне один из наших пасторов, которые ведут ответственность за миссионерскую работу. Говорит: «Тарас, так и так надо поехать в Украину с группой молодежи для проведения лагеря для неверующих детей». Ну, я ему говорю, что я ответа тебе не могу сейчас прям дать, сразу. Ну, мы посоветуемся с семьей, все. И я тебе сразу дам ответ в воскресенье. И мы посоветовались с семьей, и семья дала добро, чтобы я уехал тоже. И вот это был мой ответ мне от Господа в моем служении. Проведя 2 лагеря в Украине, как раз мы в это время попали, когда был конгресс в 2012 году в Украине, во Львове. Во Львове на конгрессе мы встретились с братом Юрием, познакомились, расспросили друг друга о работе, почему я там, почему он там, в Украине. Ну, друг другу рассказали все. И брат Юрий пригласил нас, если есть такая возможность, чтобы мы помогли ему там, проведении лагеря для детей, которые, ну, можно сказать, там и неблагополучные семьи, и неверующих людей. В основном мы это делаем для неверующих детей. Конечно, есть кое-какой процент и наших детей, потому что они отдыхают вместе с со всеми. И вот так мы познакомились, и приехав с Украины, вернувшись в нашу церковь, мы делали презентацию нашего труда, который мы провели в Украине. И я рассказал об этой нужде тоже в церкви. И как-то все затихло, никакого ответа, ничего сразу не последовало. Но месяца через 2 сам пресвитер ко мне подходит и говорит: «Ты сказал об этой нужде, о Португалии, а ничего не делаешь». Я говорю: «Как ничего не делаю?» Я говорю: «Просто ко мне никто не обращался, что хочет ехать. Надо, если кто-то хочет ехать, надо создать группу, надо программу делать, все». Я говорю: «Что, кто-то спрашивал?» «Да, спрашивали». Это был ответ Божий для того, чтобы мы начали работу с португальской церковью.
Ну и вот как была ваша первая поездка? Вы приехали, а какие были ваши впечатления?
Ну, это, конечно, не Украина. И мы очень много готовились, сделали программу, готовили, собирались. Каждую неделю мы собирались, чтобы подготовить, соответственно, программу. для этого лагеря, для проведения этого лагеря. Приехав туда, были очень большие переживания. И мы просили и церковь, и молитвенную группу, чтобы они нас поддерживали в молитве. Я улетел на 1.5 недели раньше, чем летела группа. Брат Юрий запросил меня, как раз там проходил конгресс евангельских наших церквей Европы. Я имел возможность быть на этом конгрессе. После конгресса уже я спрашиваю брата Юры: слушай, как там с детьми, сколько записалось? Он говорит: только 30 человек на сегодняшний день. А сегодня вылетает группа уже для проведения лагеря. Мы молились. И в 2 часа ночи Юрий набирает меня по скайпу, потому что мы там недалеко жили друг друга. Говорит: Тарас, 62 человека. За каких-то несколько часов 62 человека.
Набралось.
Да. И это, говорит, еще не все. И мы молились дальше, и Бог послал людей, и мы с благословением провели этот лагерь. Много было радости, много мы прочувствовали того, ответов на молитвы наших верующих, нашей церкви, нашей молитвенной группы.
Да, слава Богу. Брат Юрий, вот, знаете, есть среди наших слушателей, наверное, те, кто посещали Европу. Но даже если такие найдутся, ну, кто там ездил в турпоездки, это, наверное, была Италия, Англия, Испания, Франция, Германия, в конце концов, Португалия вряд ли. Словом, дайте нам какой-то словесный портрет той страны, в которой вы живете. Территория, население, какие-то особенности, природа, культура, наконец.
Ну, лучше раз увидеть, чем раз всем услышать. Я скажу, что Португалия очень красивая страна, и те, кто в ней еще не был, по-португальски «бем-виндо», приглашаем. Приезжайте, пожалуйста. Лично я приглашаю, наш дом открыт для гостей, поможем, покажем. И Португалия страна, конечно, небольшая, население 10 миллионов всего, и население разное, много иммигрантов из бывших колоний. Страна имеет с севера на юг 800 километров и с запада на восток где-то 250. Она граничит, полстраны граничит с Испанией, а полстраны с Атлантическим океаном. То есть это страна, которая имеет одного соседа, и крайняя точка Европы как раз именно у нас в Португалии. Поэтому те, кто верующие люди, читают Евангелие, если вы хотите проповедовать Евангелие до края земли, то приезжайте к нам в Португалию, крайняя точка там. Очень интересные люди, португальцы, открытый народ. Они приняли нас, иммигрантов, любезно. Теплый народ, отзывчивый. Климат хороший у нас, нету зим, и океан рядом. Условия жизни, конечно, у нас в стране не такие, как в других странах. Португалия одна из самых бедных стран Евросоюза. Но мы рады, что именно в этой стране мы живем и трудимся. В нашей стране открыты двери для того, чтобы легализироваться в Европе. И красивая страна. Приезжайте, посмотрите.
Вы сказали о легализации. Насколько я понимаю, большинство, кто приезжает, они приезжают работать. И для этого нужно, вот как оно происходит, получить рабочую визу или просто вот на турпоездку какую-то приехать и остаться? Вот как у большинства людей складываются вот эти первый опыт знакомства со страной, и как они остаются там?
Ну, вначале это были 2000 год, тогда приезжали все по туристической визе. Страна открыла легализацию для тех, кто приехал, потому что в 2004 году был чемпионат Европы по футболу, и нужна была рабочая сила. Дали легализацию, в основном это приезжали только мужчины, дали легализацию на год, потом повторный год, потом разрешили, чтобы сделать воссоединение семей, и забрали своих жен, детей. И сейчас, если приезжают люди, то они приезжают уже к своим родственникам. Тоже по туристической визе. Для того, чтобы легализироваться в Португалии, нужно иметь контракт на работу и полгода, чтобы оплачивать налоги за пребывание в стране. И тогда можно подавать уже на легализацию.
То есть сумму денег для того, чтобы оплатить вот эти налоги, да?
Нет, не сумму денег. Нужно, чтобы ты легально находился в стране, имел контракт, чтобы ты мог зарабатывать деньги. И налог платишь от того, сколько ты получаешь. И это уже дает тебе право оставаться в стране.
И есть ли у вас какие-то сведения, сколько людей, ну, с Украины, из России, из других славянских стран приехали в Португалию?
Знаете, на период по-разному люди, по-разному количество. Было время, когда было 200-250 тысяч славянского народа, когда дали легализацию уже такую, что разрешает работать в Европе, это виза на 5 лет, многие уехали в соседнюю Испанию, Италию, в Францию, Германию, потому что заработная плата в Португалии ниже, чем в этих странах, и поэтому количество упало. Потом обратно поднялось количество, когда начали давать уже гражданство. Если 6 лет легально ты трудился в Португалии, пребывал, то ты имеешь право на то, чтобы просить гражданство. И нашим людям давали гражданство. И поэтому сейчас многие имеют гражданство. И сказать точно, сколько есть наших на данный период времени, ну, трудно. Но я так рассчитываю, что вот те, которые есть, которых мы знаем, где-то 1150 нашего населения есть там.
Среди этого населения трудно или легко, с какими трудностями вы сталкиваетесь тогда, когда общаетесь с этими людьми, какие проблемы они испытывают, как вот на их нужды ответить? Ну, например, вы уже сказали, что большинство приезжают мужчин. Параллельный вопрос, а что с их семьями, которые остаются там? И какие-то это порождает вот новые трудности?
Может, я не точно так высказался, но приезжали только мужчины. Сейчас у нас в Португалии семьями все. Семьи, дети, редко кто у нас есть, чтобы кто-то был в Португалии, а кто-то на Украине. Ну, у нас все семьями, в отличие от других стран в Европе, которые я знаю. Да. А трудности, с которыми стыкаются те, кто приезжает, это, ну, во-первых, это языковой барьер. Во-вторых, что людям нужно найти место, где они будут жить, помочь им с устройством на работу и обыденные трудности, которые имеют все, кто выезжает в другую страну.
И здесь церковь оказывает свою роль. И насколько я понял, в Португалии, как вы сказали, или вот в Аргентине, как сказал брат Тарас, церковь начинает играть, да, наверное, у нас тоже здесь, в Соединенных Штатах, церковь начинает играть что-то наподобие вот роли культурного клуба, то есть того центра, где люди находят друг друга, знакомятся, те связи налаживают, которые помогают им устроиться. Так ведь?
Действительно так, потому что церковь – это место, где собираются люди разные, и легче найти информацию у этих людей, чем где-то с кем-то в одиночестве искать кого-то и разговаривать. Поэтому многие приходят в церковь, неверующие люди, с той целью, чтобы узнать какую-то информацию о работе, кто-то может помочь и так далее. Ну, и посещая вот так, ну, имея желание эти цели свои решить, также слушая Слово Божие, многие остаются. К примеру, в церквях Португалии, в нашей церкви, процентов 90 – это люди, которые были неверующими. Они покаялись, приняли крещение уже в Португалии.
Скажите, португальский язык сложный? Я слышал, что он на испанский очень похож. Вот как вам он давался? Есть ли какие-то там схожие слова, например, с украинским, с русским языком?
Ну, с украинским, русским почти нет никаких слов схожих. А вот молдаванам это легче дается. Это одна группа у них романская. И молдаванам легче адаптироваться и выучить язык. Но язык не трудный. Его можно выучить и легко. И если говорят, если хочешь кушать, то язык выучишь. Но сейчас, конечно, наше поколение такого возраста, как я, совершенно владеть языком португальским не может. А дети наши учатся в школах португальских и владеют хорошо языком.
Брат Тарас, вам приходилось уже пару раз туда ездить. Как вам? Выучили что-то по-португальски? Вы когда едете туда, песни учите на португальском? Или вот эти лагеря только по-украински там проводятся у вас?
Ну, русский и украинский языки в основном там мы употребляем, потому mm-hmm. что мы работаем с нашим русскоязычным
народом, да.
Народом, да.
Оглянись, мой друг,
оглянись, мой друг,
посмотри вокруг,
посмотри вокруг,
не выждут тебя и меня. Что ж ты медлишь, брат? Боги, ты богат, встань, пойди Господний сад. Подними свой взор,
подними свой взор
на бескрайний простор,
на бескрайний простор.
Сколько ждет тебя там туда? Мир устал от слез, ему нужен Христос. Так иди скорей туда.
Кто пойдет на Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления о многих погибающих в этом мире. Пойдем и расскажем о Божьей любви.
Спросит Бог тебя,
спросит Бог тебя
за твои поля,
за твои поля,
как трудился ты на них. Нес ли свет Христа,
свет Христа,
и замкнул уста, жил лишь только для себя.
Пойдем расскажем о любви Божией людям.
Друзья, пришло время мне напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Перед микрофоном ведущий Вадим Гетман. Каждую неделю в это же время, на этой же волне, мы беседуем с интересными гостями. И в эту неделю на этой передаче у нас гости, которые связаны со служением в Португалии. Это пресвитер церкви возле Лиссабона. Как называется тот пригород, где вы собираетесь?
Город, в котором наша церковь, называется Келуш.
Келуш. И вот в этом городе собирается одна из украиноязычных баптистских церквей. И сейчас мы более подробно поговорим об этих церквах и о том, как эта связь с ними растет, и с Украиной, и с Европой. И брат Тарас Бубняк тоже вместе с нами здесь, из первой украинской баптистской церкви города Федерал Вей, штат Вашингтон. Эта церковь уже несколько раз выезжала в Португалию летом. Группа из этой церкви для проведения детских лагерей среди детей, как верующих, так и неверующих, прежде всего неверующих, с целью евангелизации. И в этом году тоже они собираются в лагерь для того, чтобы провести этот лагерь. Брат Тарас, когда собирается этот лагерь, какие даты и набрана ли у вас уже группа?
Группа еще не набрана, и поэтому мы нуждаемся в хороших лидерах, которые бы могли нам помочь в этом проведении этого лагеря. Когда вылетать мы будем. Мы будем. Проведение лагеря, это будет последняя неделя июня и первая неделя июля. Вот это Португальская баптистская конвенция там уступает нам место для того, именно чтобы мы могли проводить там лагеря.
То есть это, там есть какой-то центр?
Кемп, или кемп? Да, кемп. Да, там большой кемп, огражден, все там очень хорошо, там домики, постели, кухня, они все готовят. Ну, отличное, отличное состояние для проведения таких лагерей.
Лагерь будет неделю проходить?
Да, субботу заезд начинается и в следующее воскресенье заканчивается.
У вас уже выбрана тема?
Да, в этом году у нас будет тема Олимпийские игры. Все на основании Слова Божия.
То есть спортивная тема?
Спортивная тема, но мы все это... Это делается для неверующих детей, но мы все подлаживаем, чтобы в основном фигурировала все Библия. Библия и все тексты Библии, текст Писания, все. Писание и Писание, Писание.
То есть там, где, например, Павел говорит о спортсмене, который там все оставляет, в беге участвует, так бегите, чтобы получить награду. Вот
да,
эти все темы.
Да, да, будут. Да, это будет. И как раз брат Юрий предложил в прошлом году вот эту тему. И мы будем это трудиться как раз.
Вы сказали, что ищете хороших лидеров. А кто такой хороший лидер? Вот в вашей команде. Как успеть преуспеть в этом служении? Кого вы ищете? Как себя приготовить к нему?
Ну, в первую очередь, который трудится над собой, чтобы доверяет Богу, читает Библию, знает Библию, знает руководствоваться Библией, чтобы мог послужить другим. Вот, который может быть личным примером для других.
Я думал, вы скажете, какие-то возрастные ограничения у вас нету?
Нет, ну возрастные ограничения у нас будут, если даже будут возрастные ограничения для лидеров, мы их используем для возрастных даже групп. Вот если, допустим, ага, ты не можешь, ты по возрасту у тебя, ну допустим, 18-19 лет, ты будешь заниматься 14-летними, 13-летними, 14-летними, которые будут по возможности возрастные группы.
Брат Юрий, возвращаясь к лагерю, как с вашей стороны вы к этому лагерю готовитесь? Я думаю, есть, наверное, молитвенная подготовка. И в этом участвует только ваша община или есть тоже и другие?
В Португалии у нас есть 15 церквей славянских наших. И мы вместе собираем детей, приглашаем из разных городов и делаем в одном месте. Поэтому наши церкви подключены все к этой работе. И, конечно же, готовимся к такого рода служению с молитвами и с пожертвованиями. Для этого нужно и финансы, и транспорт, и наши люди, которые будут трудиться там. Мы рады тому, что наши братья и церкви из Америки решили, и Бог благословил на то, чтобы принимать участие в этом служении. Это очень для нас ценно и важно. И хорошие результаты.
Не бывает ли такое, что кто-то из неверующих вначале не хочет, может быть, посещать собрание, но потом отдает детей в лагерь и через них приходит в собрание и к Богу?
Брат Тарас уже говорил об этом, что наши лагеря в основном приходят дети из неверующих семей. И мы имеем много свидетельств, когда родители после лагерей, мы делаем еще встречу для родителей после того, когда провели лагерь, родители свидетельствуют о том, и один отец говорил открыто, что вы сделали с моим ребенком. Меня интересует, я хочу знать, что вы сделали с моим ребенком. Мы понимали, что он имеет в виду хорошие изменения, и поэтому дети меняются, они видят то, как живут верующие дети. Они видят пример, который подают им лидеры. Они слушают Слово Божие. Они находятся под влиянием того благословения, которое получают дети, находясь в лагере. За них молятся и церкви, и Бог меняет их жизнь. Есть много детей, которые после лагеря уже приняли крещение и стали членами церкви, потому что это не только мы 2 года проводим лагерь, это совместно 2 года мы проводим лагерь. А так-то мы занимались этим служением, но нам оно не имело такого уровня, который мы сейчас имеем.
Сколько подобных общин у вас есть в Испании, с которыми вы поддерживаете связь? И собираетесь ли вы вместе на общение, на съезды какие-то?
Соседи наши, испанские церкви, мы знаем, что в каждом городе есть верующие люди, но у них еще нету такого, не так налаженного служения, как у нас в Португалии. И наша задача, то есть наше желание помочь нашим братьям в Испании, чтобы наладить служение так, как оно проходит у нас.
В Португалии более организовано.
Более,
да?
Организовано.
А почему так? Там больше людей приехало, получилось, и так как-то пошло все сразу лучше? Или...
Вы знаете, это зависит от того, как организовано служение в самом начале. Португальская баптистская конвенция, я об этом говорил, она пригласила меня в Португалию, чтобы служить как миссионер для славян. Они приняли меня, они создали условия, открыли двери своих церквей, поэтому никаких проблем у нас не было со стороны, не надо было искать место, где все церкви Португальской баптистской конвенции были открыты для того, чтобы там начинать служение. К сожалению, в Испании на таком уровне эти вопросы не решались и не решаются до сего времени. Наше желание помочь, мы уже имели встречи со служителями испанских церквей в том, чтобы таким же путем, как в Португалии, начать служение у них. Зато у нас есть хороший опыт в церквях, с церквями, работы с церквями в Италии. Там служение намного больше развинуто, чем в Испании.
Что вы можете сказать о других странах Европы? Я помню, как после... Вот я читал там историю, да, Вторая мировая война, и там остается потом в Западной Европе много славян, много наших людей, украинцев, там русских и так далее. И многие потом переезжают в Америку, в Канаду, в западные другие страны, а кто-то остается там. И вот на тот момент и в Бельгии, и в Германии было множество общин евангельских. Сейчас есть ли что-то подобное?
Вы имеете в виду славянских?
Да.
Ну, я не могу сказать о Бельгии и других странах. Я могу сказать о тех странах, с которыми я вместе тружусь. Это Испания, это Франция, Италия. Чтобы наши славянские общины были, там нету. В основном это те общины, которые организовываются из сегодняшних эмигрантов, которые теперь эмигрируют. Да, это все, кто приезжает на заработки, среди них есть верующие люди, и верующие люди ищут общение, создается группа, молятся, проповедуют Евангелие, каются другие люди, и поэтому в Италии, к примеру, сейчас есть уже 7 церквей, в которых есть служители, и проводится служение каждое воскресенье.
Как вы находите служителей для тех общин, которые организовываются, и готовите новых служителей?
В начале, когда мы начинали служение, служителей давал нам сам Бог. Это те люди, которые были открыты для того, чтобы трудиться. И Господь сам давал знания и умения. Конечно же, те времена, ну, не то что прошли, но мы смотрим, что нужно лидеров обучать. И у нас были в Португалии занятия. Мы 4 года имели обучение в семинарии. Имеем 8 выпускников семинарии, которые служители, обученные, дипломированные. И они сейчас служат уже в церквях.
Кроме детских лагерей, в которых уже вот участвует Первая Баптистская Украинская Церковь Federal Way, в чем вы ощущаете нужды ваших церквей в Западной Европе и в Португалии в частности?
Ну, тот акцент, на что мы акцентируем внимание, это на обучение, это на духовном росте уже тех верующих, которые есть. Поэтому мы приглашаем, если есть желание, учителей приехать, провести семинары, обучение для молодежи, для членов церкви, также для семейных пар. Это для нас возможно. Мы можем собирать семейные пары, мы можем готовить такие мероприятия, где соберется молодежь, и мы открыты для того, чтобы в таком направлении двигаться. Плюс к этому мы также, кроме обучения, да, мы проводим и различные мероприятия. К примеру, фестиваль христианского творчества. Каждый ноябрь, конец ноября, у нас уже в этом году будет 6-й фестиваль христианского творчества, на который съезжаются люди, братья и сестры из церквей других. Это наш совместный такой проект. И также приглашаем гостей из других стран. Кроме этого, конечно, уже вы слышали о том, как брат Тарас говорил, что мы каждый год проводим конгресс для славянских слушателей Европы, куда мы приглашаем слушателей, которых мы знаем, с которыми мы работаем, для того, чтобы иметь общение, для молитвы, для обучения. И это тоже, ну, дает нам хорошие результаты.
Хочу спросить у вас об общей духовной обстановке в Португалии. Большинство португальцев, видимо, считают себя католиками. Это настоящие религиозные люди. Можно ли их считать спасенными? Или это люди, которые, может быть, считают, что они там зарабатывают себе путь на небеса? Или это вовсе такие номинальные верующие? Не приходилось ли беседовать с ними, работать с ними?
Знаете, 97% населения в Португалии – это католики. И это не просто люди, которые называют себя католиками, это люди, которые служат и открыты для того, чтобы принимать Евангелие. Церкви баптистские, которые есть в Португалии, они работают в этом направлении, и у них есть результаты. Люди открытые для того, чтобы принимать Евангелие, люди, те, которые имеют хорошее сердце, хорошее расположение, там нету противления. К примеру, мы, если нам нужно помещение побольше, чем мы имеем, то мы можем договориться с католическими служителями, и они могут предоставить нам помещение без всяких проблем.
То есть даже католики не препятствуют и идут навстречу, да?
Нам не препятствуют, идут навстречу.
Хорошие отношения у вас складываются там, да. Скажите, вот есть такое, бытует такое мнение, что большинство европейских стран когда-то были христианскими, сегодня отступили, и у них там, куча моральных разных вот этих вот извращений, скажем так, даже не буду их там называть. Это относится к Португалии или она, стала неким исключением из этого?
Знаете, скажу, что стало неким исключением. Почему? Потому что она имеет только одного соседа, как я говорил, это Испания. Она ограничена от такого, другого рода таких, скажем, общений. Да, в центре Европы, конечно, по-другому. У нас в Португалии все прилично, все хорошо.
То есть в Испании, а там вот долгое время была вот эта диктатура Франко, да? Вот. А ведь в Португалии тоже вот режимы были политические, там долгое время был режим, Салазара, да. Как он отразился на том, как страна сегодня, вот какая политическая система сегодня там?
Ну, знаете, диктаторская диктаторское влияние, оно имеет свое отображение на народе. Но Португалия сейчас страна свободная, и люди имеют также свои коммунистические партии. И вот то, что я могу сказать.
Угу. То есть самые разные, да, мнения, партии, да. Вот. Как с коррупцией там?
Наши приучили уже.
Наши приехали и рассказали, что это такое.
Что это такое, к сожалению, да.
Да. Я хочу задать вопрос о том, приезжают ли из Украины другие служители для помощи вам. Есть ли возможность у них участвовать в ваших мероприятиях, съездах, конференциях?
С самого начала, когда мы начали служение, мы всегда его делали вместе с нашими братьями из Украины. Мы имеем тесное сотрудничество с Украиной и странами России, и с другими странами, которые готовы служить. К нам в Португалию и вообще в Европу. Европа нуждается в служителях, миссионерах, в служителях, которые могут проповедовать Евангелие, даже приезжая в церкви. Наши церкви не такие большие. В наших церквях всегда есть нехватка служителей. И поэтому мы открыты и ищем, мы приглашаем, ищем чтобы люди приехали и помогли.
Что ж, очень интересная беседа. Брат Тарас и брат Юрий, наше время подходит к концу. У нас есть несколько минут. Может быть, вы хотели бы что-то сказать радиослушателям, как последнее пожелание. Это может быть ваше любимое место из Писания или, ну, призыв присоединиться к этому же лагерю, пожалуйста.
Ну, со своей стороны я хочу, у меня есть такая нужда, ну, во-первых, не одна нужда, но в первую очередь это, чтобы молились о нашей поездке в Португалию. Потому что без молитвы мы не хотим ничего начинать и не хотим ничего делать, чтобы поддерживали нас молитвой. Второе, неукомплектованная еще группа. И мы вот как вот Ездра когда-то искал служителей для Дома Господнего, так мы сейчас ищем тех людей, которые бы потрудились вместе с нами. Есть уже несколько человек, есть, мы набираем, мы рады будем приветствовать, которые еще к нам присоединятся.
Вы готовы назвать какую-то контактную информацию, или вы предпочитаете, чтобы, ну, связались с нами?
Без проблем, я могу свой телефон дать координатора телефон, дочь моя, Марина. Если кто-то хочет записать, пожалуйста, 206-793-21-74. Это мой телефон. И, пожалуйста, в любое время можете мне звонить. И дочери телефон 206-793-21-73. Тоже можно звонить, но она очень редко может поднять трубку сразу. Ей надо оставить месседж. Еще что, одна нужда, это большая нужда, для проведения этого лагеря нужны большие средства. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы как-то собрать эти средства. Если есть желание кто-то помочь, и даже и средствами, но все делайте через молитву. Молите Господина жатвы, и Он пошлет все. И благословение, и средства, и благословит нас на эту поездку.
Прекрасная цель. Пусть Бог благословит вас и пошлет вам и тружеников. Ну, так и написано. Молите Господина жатвы, как вы и сказали. И Он пошлет. Поэтому мы верим, что так и будет. Возможно, Он расположит сердца и кого-то из наших радиослушателей откликнуться. А, брат Юрий.
Спасибо, что имею такую возможность обращаться к тем, кто слушает эту передачу. И хочу сказать, что есть те люди, которые ищут Господа. Знаете, ищите Господа, пока Он близко. Это очень важный момент. И вы никогда не пожалеете о том, что вы свою жизнь доверите Господу. А для тех радиослушателей, которые уже знают Господа, тоже хочу оставить место Священного Писания. Бог с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Но если оставите его, то он оставит вас, так учит Писание. Пускай Бог благословит, чтобы мы всегда были верны Господу и будем служить Ему и будем иметь благословение.
Как будет слава Господу по-португальски?
Glory Deus.
Glory Deus. Ну, похоже на испанский, да, вот те, кто знает испанский. Ну, что еще? А как вы говорите там «здравствуй», «до свидания», такие фразы?
Ну, обыденные фразы. Если мы приветствуемся друг с другом, с тем, с кем знакомы, то это такое выражение, как «привет», оно означает «Алла», «Алла». Угу. А если говорим «добрый день», «бон дия», если говорим «доброе утро», да, «буа тарде» или наоборот, да. То есть различного рода есть общение. Можем просто, если говорим «до свидания», можем сказать «адеуш» или сказать, что «Ате маня», «до завтра». Или же, к примеру, что «до следующей встречи», «Ате логу».
Интересно, в многих вот этих фразах на португальском языке в конце «ш» слышится, да? Это один из, да, как бы признаков, по которому можно узнать, что это португальский язык, да, и отличить от испанского. Ну что ж, всем успехов в служении, благословений вам от Господа и, в частности, в этом лагере, который будет. Это один из проектов, и надеюсь, что в будущем будет еще много, через которые люди и в Португалии, и по всей Западной Европе, и не только люди, приехавшие с Украины и других славянских стран, но и местные придут, а кто-то и возвратится к Господу. Спасибо и вам, что нашли возможность сегодня побывать у нас в студии. Всего доброго, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Наша передача подходит к концу. Напомню, что вы можете слушать нас в это же время и на этой же волне. До следующей встречи в эфире. Сегодня в студии были руководитель общины в Лиссабоне, под Лиссабоном, брат Юрий Бадянчук. А также вместе с нами был брат Тарас Бубняк из Первой Украинской Церкви, который будет выезжать и в этом году с миссионерской поездкой в Португалию. Всего хорошего, дорогие друзья. До свидания. До следующей встречи в эфире.
До свидания.